Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет! С вами Алексей Авдеев, технический директор в лаборатории МИШ.
И Андрей Гончаров, ведущий фронтенд-разработчик в МИШ.
Да, и мы пишем второй выпуск подкаста. Название мы еще не придумали. Возможно, завтра мы его придумаем. И этот выпуск хотелось бы посвятить теме, кто такой ведущий разработчик. Соответственно, Андрюх, ты ведущий разработчик. И сейчас я буду, что-то вроде интервью, буду тебя спрашивать вопросы про твою работу, про то, чем ты занимаешься, и попробуем дать понять нашим подписчикам, слушателям, что такое ведущий разраб. Андрюх, давай первый вопрос. Опиши, может быть, свой путь. Я буду как Смирнов с Frontend Weekend. Как ты стал вообще разработчиком? Да, так, может быть, вкратце. Почему выбрал фронтенд сейчас? Вообще про свой путь, да? То есть со скольки ты работаешь, с какого там возраста, первые проекты, может быть?
Началось все с того, что мне было дико скучно. Это было давно, мне было лет, наверное, 12 или 13. У меня родители забрали компьютер. Это было летом. Мы только переехали, грубо говоря, в другую часть города. Я никого не знал из ребят. Мне было просто очень скучно сидеть дома. У меня был телефон, на котором был интернет, и на котором можно было ставить Java-игры. И я нашел, что на него можно поставить интерпретатор Basic. И с тех пор у меня началось. Я на телефоне, на Basic, что-то какие-то игры пытался программировать. Запрограммировал змейку и вообще всем в классе показывал. Обалдеть было. Еще в местной школе программистов для школьников меня познакомили с Паскалем. Нашел в интернете такую штуку, как Pascal ABC. Там можно прям удобно на Паскале программировать всякие графические приложения. И как-то я работал с алгоритмами и графикой. Как-то что-то пытался визуализировать. В принципе, набрасывал всякие алгоритмы, которые находил в Википедии. Как-то так это длилось, наверное, года 3. Очень лениво. Потом 9 класс. Конец 9 класса. Меня не берут в 10 класс. И я иду в местный колледж ульяновский. Я иду по специальности техник-программист. Я тогда не очень понимал, чего они делают, но я понял, что сейчас уже по прошествии времени, что это не какие-то прикладные вещи, типа научить там фронтенд-разработчика или бэкенд-разработчика, а именно заложить человеку какую-то теоретическую и практическую базу вообще в целом программирования, что там есть. Ну, конечно, это были всякие Windows Form приложения на C#, это было изучение баз данных, всякие разные составления технических требований, технических заданий, строение блок-схем, оценка сложности алгоритмов. В общем, такие достаточно важные вещи, которым на курсах не научат. И они в целом очень сильно помогли. На 4-м курсе мне предложили постажироваться в местной конторе, которая занимается интернет-магазинами. Там я открыл для себя мир веба, мир PHP-разработки. И я понял, что вот это вот то, что мне прямо нравится. Тут и базы данных, и можно алгоритмы писать, и вообще это могут другие люди увидеть, потому что все-таки это сайты. Какое-то время я развивался как бэкэнд-разработчик, потому что, все-таки надо было изучать базы, изучать бэкэнд на стажировке. Долгое время, в принципе, весь 4-й курс я занимался писаниями каких-то своих движков для форумов, чего-то там было даже для интернет-магазинов. Попутно было открытие мира Linux'а, администрирование всяких там демонов и прочего. А потом колледж закончился, я попадаю в автомобильную аварию, и мне нужно очень много денег выплачивать. И я, в общем, не смог пойти обучаться на вышке, и мне пришлось пойти работать. Я пошел работать фронтенд-разработчиком туда же, где я стажировался. И получилось так, что меня как раз взяли в отдел архитектуры. Это прям разработка движка. Я там работал года 2, понял, что jQuery мне не очень, и старый CSS-препроцессор тоже мне не очень, и мне захотелось React'а. И с тех пор я уже занимаюсь прям непосредственно фронтендом, как он есть сейчас. Это было начало 2019 года. Я ушел в стартап, который меня позвал друг. В целом я сидел там год, потом ушел в другую контору, тоже React'ом, но уже медлом. Подкачался и ушел в междизайн. Получается, в междизайн я работаю с начала 2020 года. Пришел я в междизайн медлом фронтенда, а сейчас я, получается, ведущий разработчик. Какой-то такой путь получается.
Как считаешь, много ли это вообще тебе дало? Потому что сейчас многие фронты, они идут сразу вот в фронтенд. То есть ты вот сразу фронтенд выбрал и пошел в фронтенд, а у тебя все с Basic и Pascal и бэкенда в этом, в колледже.
Кажется, что оно дало такое практическое умение как бы думать в плоскости алгоритма, составления алгоритма. У меня есть пример. С нами работал Антон, я его менторил, и он в фронтенд зашел, в том числе решая очень много задач на CodeVars алгоритмических. И я заметил, что он очень быстро рос и вообще в целом понимал, что он пишет и как он программирует. Ну, мы с ним много как бы встречались по вечерам, грубо говоря, после работы пили пиво, вообще общались за айтишечку. Ну, так получилось, что он тоже в Ленске.
Прикольно. Ну, в общем, ты считаешь, что алгоритмы, они сильно помогают расти как разработчик?
Да, они дают, вот, как бы формируют мышление, что очень важно для разработчика.
Окей, да. Слушай, я, наверное, согласен, потому что я недавно читал статью про цифровую деменцию. В целом довольно много погружался, и как раз там было про то, что многие современные, ну, ребята, да, которые росли при большом количестве потребляемой информации, они, то есть они больше потребляли информацию, чем ее синтезировали. Mm-hmm. Вот, они не умеют в алгоритмы. Это типа статья на Хабре, ее писал какой-то математик, ну, не профессор, но он преподает. В общем, он говорит, что у него второй курс. Те, кто первый курс учились во время ковида, у которых всегда можно было решение через Google Lens загуглить, mm-hmm. посмотреть, они там не умеют в уме считать, там, типа, 64, там, поделить на 4, все, там, типа, вся аудитория молчит и не может дать ответ. Расскажи про вот бэкграунд. То есть, вот, смотри, бэкграунд не только алгосиков, а вот там бэкэнд разработки. Как он влияет на твою работу?
Ну, с бэкэндом тут связано то, что когда... У меня есть понимание, что какие-то запросы, которые я делаю с фронтенда на бэкэнд, можно очень сильно оптимизировать тем, что попросить у бэкэндера там, добавить join, и будут дополнительные какие-то данные доступны. Поэтому иногда сходу прям видно, что можно попросить у бэкэндера что-то оптимизировать.
А был ли у тебя такое, что ты вот за бэкэндера дописывал либо код какой-то, либо, может, контрибьютил в какие-то бэкэнд?
Вообще часто такая ситуация, что я прихожу в репозиторию с бэкэндом и пишу какой-то метод для получения данных. Пишу его прям как джуниор. То есть прям сходил в базу 20-30 раз и выплюнул эти данные на фронтенд. Бэкэндер уже остается только, ну, как бы зарефачить это, чтобы оптимально работало.
И в чем, может быть, суть ведущего разработчика на проекте?
Насколько я это вижу, ведущий разработчик просто делает какие-то очень сложные штуки, которые медлы не хотят брать или боятся брать. Джуны там даже не знают, куда подступиться. Ну, например, как говорится, есть бага, когда у нас при переключении на вкладку с приложением список в таблице, ну, скажем, теряет свой порядок, там все рандомно пересортировывается. Мидл копает весь день и не может понять, в чем дело. Ведущий разработчик какой-то скажет, а у вас тут React Query, и вы его тут до конца не сконфигурировали, отключите рефетч при фокусе вкладки, и все, и нормально работает. То есть кажется, что ведущий разработчик просто дофига библиотек попробовал, потыкал, и знает примерно, что работает, и документацию читает.
Ну да, то есть тут, наверное, одна из таких важных вещей — это именно опыт, насмотренность, да, что ты представляешь, как работает вот этот вот кусок, да, и ты сразу знаешь, куда смотреть.
Да.
А сколько надо вот времени, чтобы такими навыками обладать с момента, может быть, специализации на каком-то языке или, в принципе, вообще в сфере?
Мне кажется, это достаточно много времени нужно. Я бы не сказал, что я какой-то хороший ведущий разработчик. Нужно прийти на проект и увидеть там такие библиотеки, которые ты никогда не использовал. И ты сидишь там, читаешь их документацию, возможно, какие-то ишьюсы на гитхабе смотришь. То есть ты не можешь иногда сходу сказать, что и как работает. Соответственно, такие проекты тоже не каждый день приходят. Возможно, там раз в полгода, соответственно, такой рост, он достаточно долго идет. Плюс просто время, как бы, мне кажется, нужно от 4 лет прям усиленно заниматься сложными задачами, чтобы без чувства, как это сказать...
Чтобы не было синдрома самозванца.
Но я вот точно ведущий разработчик, и я горжусь теми проектами, которые я выдаю.
Да, ты сейчас сказал про issues на GitHub'е. Я просто уверен, что джуны точно не знают вообще, что это такое, что там может что-то быть. То есть, наверное, где-то вот с уровня медла ты начинаешь такой, так, я пошел читать issues на GitHub'е.
Какие у них там, какого рода проблемы вообще там возникают сейчас?
Да, я просто, я сейчас, когда библиотеку какую-нибудь затаскиваю, я открываю, наверное, issues первым делом, и если я там вижу много одинаковых, то есть, знаешь, такие запашки вот от библиотек сразу ты начинаешь уже прям видеть, что заброшено, давно не обновлялось, там, мейнтейнер куда-то там пропал, не отвечает, там, открываешь какая-нибудь прикольная такая суперпопулярная, либо ты смотришь, у нее там 1000 issues'ов, ты понимаешь, что всем насрать. По поводу менторства я тебя хотел спросить. Надо ли заниматься менторством, когда ты ведущий разработчик? Можно ли не заниматься? Стоит ли? Какие плюсы, какие минусы? Как ты это видишь?
Я считаю, что с какого-то момента разработчику обязательно нужно заниматься менторством. Есть такая идея, что лучше всего учиться, точнее даже не учиться, а лучше всего изучать что-то, рассказывая про это людям, которые ничего в этом не понимают или слабо понимают. Потому что ты можешь прочитать несколько статей, можешь прочитать документацию, внутри себя понять, но, как сказать, не сформулировать это словами. Когда ты объясняешь что-то кому-то, тебе приходится формулировать это словами. И твои знания, они как бы с другой точки зрения в голове у тебя пересобираются. Получается, ты как бы сам качаешься вот в этом плане понимания того, что там в коде происходит, если ты помогаешь по поводу кода, или что внутри библиотеки происходит, если ты помогаешь по поводу библиотеки. Потому что, ну, менторство — это не столько учить, сколько помогать, направлять и подсказывать.
У нас же помогает обучаться. Да, потому что я тоже такого примерно мнения. Плюс для компании это удобно, что там все вместе учатся, и, допустим, джун или мидл, если его менторят, он себя чувствует спокойней. Ну, если ты менторишь кого-то, то ты, соответственно, можешь свои знания структурировать. Можешь через какое-то время написать книгу просто из сообщений, которые ты пересылал людям. У меня есть знакомый, который, если его часто спрашивают один и тот же вопрос, он готовит доклад, выступает с ним на конференции, а потом видос конференции скидывает вместо ответа в следующий раз. Ну, то есть такой, типа, там, говорит, посмотри, я полчаса рассказываю вот про то, что ты спрашиваешь меня в очередной раз. Такой вопрос. Расскажи про... Может быть, свой вот типичный день, сколько у тебя там идет проектов параллельно, с кем ты взаимодействуешь в течение дня, какие примерно задачи у тебя вот возникают?
Давай начну с последнего, с задач. В основном это, конечно, написание бизнес-логики, так же, как и у медлов. Но при всем при этом, если возникают какие-то задачи, связанные с такой какой-то абстрактной логикой приложения, ну или там с архитектурой, им отдается больше такой, так скажем, приоритет, потому что, ну, бизнес-логику можно там делегировать медлу. Версткой практически точно не занимаюсь, ее как раз можно медлам или джуниорам делегировать. Про проекты вообще такая практика, что там параллельно два проекта, она кажется, ну, в текущих реалиях это, так сказать, вынужденное зло, но все-таки вынужденная, так работа складывается. В основном, конечно, какой-то один проект в приоритете, всегда и ты его делаешь. А второй проект, он как назойливая муха, ты там на вопросики отвечаешь или там в конце дня приходишь какую-то небольшую багу дофиксить или что-то в этом роде. Вот, например, прямо сейчас так вот у меня работа идет. Продбас, то там приоритет основной, а по другому проекту, когда есть какая-то бага, прихожу, дофикшиваю в конце дня. В целом окей. Про распорядок дня и режим дня, и вообще, как работа устроена. Тут, наверное, как у всех на удаленке, да и в принципе, наверное, ничего сверхъестественного не может здесь произойти. Встаешь, даже не встаешь, лежишь, берешь телефон, открываешь Телеграм, и там сходу какие-то рабочие чаты, и день начинается не проактивно, а реактивно. Ты реагируешь на то, что там нужно сделать в приоритете, или наоборот радуешься, что «Ой, вообще никто ничего не писал, какой кайф, сейчас спокойно вообще встану, кофе попью». Потом идешь завтракаешь, или если там проект прям в разгаре, то не завтракаешь, а завтракаешь кофе, или называется нервами, работаешь, ну, где-то до конца дня, и потом идешь свои какие-то дела делать. И так следующий день, И вот как белка в колесе до выходных. Какой-то такой вот.
Да, окей. Смотри, два проекта одновременно. Как там, есть ли дейлики на проектах? Или в основном все в чате происходит? Как тебе удобней? Лично созвониться с кем-нибудь? Или попереписываться?
Здесь как-то зависит от обстоятельств на самом деле. Если ты только-только пришел в проект, тебе очень удобно всех собрать вместе и поштурмить, что вообще происходит, синхронизироваться как-то со всеми. Когда ты уже синхронизирован, и проект идет прям где-то в середине своего жизненного цикла, намного удобнее просто текстом там в конце дня статус отписал или в начале дня статус отписал, Jira там синхронизировал, время затрекал, все вроде отлично, ничего не надо созваниваться. Но есть и другой тип созвонов, например, с чуваками, которых ты менторишь или которые тоже на проекте. Ну, например, ты откодревьюил pull-request его и видишь, что он там одну и ту же ошибку второй раз совершает, и ты пишешь ему, давай созвонимся, и что-то объясняешь ему. Вот. Или, наоборот, кто-то у тебя просит созвона. В общем, зависит от обстоятельств. В каком состоянии ты в проекте и в каком состоянии проект.
Куда можно вырасти из ведущего разработчика? Вот ты до ведущего разработчика дорос. У тебя, считай, там 5-6 лет специализации, плюс там до этого бэкграунд бэкэнда Паскаля. Куда дальше расти? То есть вот ты специализируешься. Такой, может быть, вопрос экзистенциальный.
Ну да.
Вот. Как вообще ты видишь вот рост с этой должности дальше?
Ну...
Куда идти потом?
По мне есть как бы две вилки, либо дауншифтинг в медла, очень-очень сильного, хорошего медла. То есть ты как бы отказываешься такой от всей ответственности ведущего разработчика и просто хорошо сидишь, делаешь бизнес-логику, ничего на себя много не берешь. Есть другая ветка, это как раз вот рост. И, ну, тут много всего открывается на самом деле. Если ты, например, ведущий фронтенд, то можно дальше расти как фуллстэк и больше брать на себя задач бэкэндовых или еще каких-нибудь. Можно расти ветку архитект и больше уже заниматься какими-то инфраструктурными вещами. Что еще можно? Ну, можно уже уйти там в ветку менеджерства. Не знаю, насколько ведущий разработчик и тимлид это одно и то же, но кажется, что это не одно и то же. Вот, можно уходить в тимлида, если есть такое чувство, что душа к этому лежит, или уходить прям в ментора вообще для всей конторы, в которой ты работаешь, и быть таким quality assistant по коду, то есть принципиально отстаивать на всех проектах чистоту кода, всех менторить, проверять все pull-реквесты, внедрять какие-то новые практики, библиотеки и всякое такое. Куда еще расти, я пока не вижу.
Слушай, ну да, ты много перечислил. На самом деле, я думаю, что еще примерно столько же есть. Можно как евангелистом какой-нибудь технологии стать или уйти, например, в какой-нибудь... В общем, ладно, тут на самом деле, да. Просто многие говорят, что там два пути. Это либо разработка, либо менеджмент. Ну, глобально так и кажется, что вот... Но тут, видишь, варианты все равно масса в той же разработке. Тимлид обычно, да, отдельная история. Там даже есть джуниор-тимлиды, которые не умеют вообще в разработку. Они чисто за команду, за там... One-to-one, в общем, проводят такие с людьми, понять, как у них дела, но при этом подсказать по коду часто не могут.
Переводчик с программистского на менеджерский для проект-менеджера, да?
Ну да, то есть это такой больше человек про команду. Как бы да, принято, что тимлид, его объединяют часто с ведущим, и он как бы замыкает на себе и технические компетенции, и компетенции менеджерские. И вот тут возникает ломка. И вот как раз одна из крупнейших конференций для менеджеров, именно технических, называется TeamLeadConf. Хотя там есть... Вот я говорю, что можно прямо с начинающей позиции разраба понять, что код — это вообще не твое, ну, не нравятся тебе алгосики, алгоритмы. А вот с людьми общаться нравится, и в айтишечке тебе все нравится, и созвон ты любишь проводить, и скрам ты выучил. Вот можно в тему лиды переключиться. Так, ладно, и давай последний вопрос. Если, допустим, нас кто-нибудь слушает, кто хочет вот именно стать ведущим разрабом, ведущим фронтенд-разрабом, но вот сейчас он пока джун, стажер. Что ты ему посоветуешь? Как себя вести, какие проекты брать, куда смотреть?
Чтобы я посоветовал, наверное, это не спешить, расти достаточно в спокойном темпе, потому что можно задамажить свой мозг от очень большого перенапряжения. Вот. Лучше вообще не спешить с этим делом, потому что это просто очень много опыта. Это очень много написанного кода, это очень много решенных задач, очень много общения с проект-менеджерами. Очень много трейд-оффов, которые пришлось совершить. Я бы посоветовал, помимо того, что не спешить, еще активно заниматься пэт-проектами в том стеке, в котором основная работа, но брать новые для себя паттерны разработки или подходы к разработке. Например, я вот попробовал недавно начинать проект не с верстки, а с логики. И я увидел, сколько всего я пропускал на самом деле. Лучше наоборот. И это тоже очень большой опыт. Подпрожекты рулят. Причем, ну, брать нужно что-то прям такое сложное для себя. Прям берешь, создаешь репозиторий на GitHub, например, фронтендовый, начинаешь писать логику, понимаешь, что тебе не хватает бэкэнда, начинаешь писать бэкэнд, потом понимаешь, что тебе не хватает автодеплоя, начинаешь заниматься там девопсом, параллельно на доске у себя, делая какие-то канбан-тасочки, стараешься менеджерить, еще поддерживать work-life balance, короче. И спустя какое-то время все это выльется в то, что будет очень много опыта, плюс решение задач на всяких лид-кодах, кодоварсах. Ну, еще не забывать книжки всякие разные читать по программированию, что-то типа чистого кода или там чистой архитектуры, что-нибудь не очень заумное и что-нибудь не очень простое, такое среднее по сложности, что все рекомендуют читать. Тоже мировоззрение расширяет. И просто делать это постоянно, увеличивать себе сложность и не спешить. Оно придет со временем.
Слушай, да, очень хороший совет, потому что реально мозг иногда кипит, особенно при таком режиме, когда через тебя проходит столько информации, а ты еще пытаешься гнаться, экономишь на отдыхе, довольно-таки опасно уже становится. Ладно, спасибо, Андрюх. Я думаю, что нормально так. Те, кто нас послушали, поняли, кто такой ведущий разраб. Вот, конечно, там можно еще довольно много туда докидывать. Соответственно, я думаю, как бы основные такие моменты я осветил. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментах, ставьте лайки. Вот, может быть, соберем какую-то обратную связь, сделаем там выпуск с доп. Вопросами Андрея. Следующий выпуск Андрюха будет спрашивать меня, кто такой, да, сетевой технический директор. Вот, попробуем что-то такое же сделать, а потом у нас есть план. Ну, соответственно, давайте я не буду сразу все анонсировать. Накидали себе небольшой контент-план уже. Что, на этом, наверное, надо заканчивать. Че, всем пока-пока. До встречи в следующих выпусках.
Stay tuned, ребята. Пока-пока.
Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.